Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей 17.00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит в Михайловские дни. Дни, когда мы стараемся привлечь внимание общества к проблеме, которая очень часто замалчивается. На нее стараются как-то не обратить, может быть, внимания, отмахнуться. Защиты нерожденных детей, проблеме абортов. В рамках Михайловских дней в субботу прошла акция «В защиту жизни» с покаянной молитвой о грехе детоубийства и зажжением лампад в память детей, невинно убиенных в утробах матерей. 19 ноября прошла благотворительная акция «Детские улыбки» в Симолэнде, где собирались необходимые вещи для детей и матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И в передаче сегодня мы тоже хотели бы обратиться к этой теме. В передаче принимает участие исполнительный директор Центра защиты семьи «Колыбель» Елена Германовна Попова, кандидат философских наук. Здравствуйте, Елена Германовна.
Здравствуйте.
Кто-то из слушателей, может быть, не имеет представления о том, что за Михайловские дни, на что обращают внимание в эти дни. Поэтому в начале передачи хотелось бы обратиться к нашей истории. Именно наша страна, Россия, первой легализовала аборты в 1920 году. Постановление Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции было подписано 18 ноября 2020 года об искусственном прерывании беременности, где было сказано о том, что все желающие могут сделать эту самую операцию в специальном медицинском учреждении и бесплатно. Если обратиться к истории, то отношение общества и государства к аборту во всех странах оно было резко отрицательное. Если, например, выяснялось, что женщина таким образом избавилась от ребенка, то священник накладывал епитимью сроком от 5 до 15 лет. То есть ни женщина, ни та бабка-повитуха, с помощью которой это было сделано, не допускались до причастия вот на такой длительный период. Во второй половине 17 века царь Алексей Михайлович Романов издал указ, согласно которому за искусственное прерывание беременности была установлена смертная казнь. Петр I в 1715 году своим указом смягчил это наказание, отменил смертную казнь, но наказание проявлялось следующим. То есть это были или каторжные работы от 4 до 10 лет для врача со ссылкой в Сибирь, или пребывание в исправительном учреждении от 4 до 6 лет для самой женщины. Причем получалось, что если это злодеяние было совершено лицом, имеющим медицинское образование, то есть это являлось отягчающим вину обстоятельством. Более поздний законопроект Российского министерства юстиции грозил матери заключением сроком до 3 лет. А если там были тяжелые обстоятельства или женщина погибала в результате такой операции, то этот срок мог увеличиться и до 8 лет. После революции ситуация изменилась. Свободная любовь начала восприниматься как условие раскрепощения женщин. И 18 ноября 1920 года было подписано постановление Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции об искусственном прерывании беременности, где женщинам предоставлялась возможность бесплатно прервать беременность в медицинском учреждении. Советская Республика стала первой в мире страной, узаконившей это деяние по желанию женщины. Однако такая ситуация была недолго. В 1926 году были полностью запрещены аборты впервые забеременевших женщин, а также делавших эту операцию менее полугода назад. Начиная с 30-го года аборты прерывали за оплату женщины, то есть она платила деньги. И в связи с тем, что рождаемость резко стала падать, В 1936 году, 27 июня, было подписано постановление, вступило в силу о запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родительных домов, детских яслей и детских садов. Этот период продлился менее 20 лет. В 1955 году, 23 ноября, указ Президиума Верховного Совета СССР отменил запрещение абортов, и вновь было разрешено всем женщинам прерывать беременность по желанию. Надо сказать, что изменения в лучшую сторону не происходят, но все равно до сих пор по официальной статистике около 800-900 тысяч детей не появляются на свет. А неофициально статистика говорит о том, что эти цифры гораздо больше, потому что не учитываются те дети, которых лишили жизни в частных клиниках. И именно потому, что указы, разрешающие прерывание беременности, были подписаны 18 ноября 2020 года и 23 ноября 1955 года, именно поэтому в эти дни и проводятся Михайловские дни в защиту жизни. А Михайловский, поскольку мы в эти дни празднуем День архистратика Божия Михаила из всех небесных сил бесплотных, Архангел Михаил вышел на борьбу с темными силами, потому что проблема абортов — это многогранная проблема, но и духовные причины, конечно, тоже есть, потому что, как мы помним, в Евангелии сказано: «Дьявол, он убийца из кони». Вот вкратце такова история вопроса. И Россия до сих пор остается на первом месте по количеству абортов. Вот поэтому, Елена Германовна, вообще, в принципе, вот с точки зрения психолога, что же скрывается за абортом? Ведь многие женщины к этому относятся, ну, просто как вот, ну, что-то такое вот обыденное. Вот как, например, сходить, зуб выдернуть, например, если он болит. А это же не просто, ну, такая операция по удалению, как сейчас иногда говорят, продуктов зачатия. Хотя это ребенок, это всегда шокирует, как так можно говорить о ребенке. Что за этим скрывается и какие последствия в дальнейшем они могут быть?
Я всегда говорю, что слова лукавы. И вот все эти словосочетания — искусственное прерывание беременности, аборт — они скрывают то, что происходит на самом деле. А происходит то, что наша страна просто затоплена в крови наших детей нерожденных. И когда мы задаем риторический вопрос о том, почему мы так живем, то, наверное, ответ надо искать именно здесь. Потому что нет практически ни одной семьи. Есть, конечно, счастливые семьи, кто понимал. Те, кто сохранили веру, ну, по крайней мере, какие-то основные азы этой веры. И понимали, что ребенок дается родителям, и это дар Божий. И не наше дело решать, рождаться ему или не рождаться. Потому что вот совсем недавно я писала объявление для школы родителей. И я совершенно согласна с вами, когда вы говорите, что нельзя писать будущие родители. Ребенок уже живет. Родители есть родители. И аборт – это, ну, однозначно это убийство собственного ребенка. Поэтому тут нет никаких вообще ни вопросов, ни дискуссий не должно быть. Все это известно было нашим мудрым предкам. Это доказала сейчас наша медицина, наша наука. Да, человеческая жизнь начинается с момента слияния мужской и женской клетки. Это уже ребенок. Он отличается от нас только историей своей жизни. И, ну, можно сказать, когда нравственнее или когда удобнее убить человека? До рождения или после рождения? В 3 месяца или в 3 дня, когда он родился? Это однозначно. То есть, в принципе, там живой ребенок и тут живой ребенок. Это твой ребенок, плоть от плоти. И я помню, что когда вот я, ну, часто раньше ездила за границу и общалась с нашими коллегами, с европейцами, с американцами. Я помню, они мне говорили: удивительный народ русский. Вы так трепетно любите своих рожденных детей, готовы отдать за них жизнь. Я занималась реабилитацией наркоманов. И так спокойно убиваете тех, кто еще не родился, не даете жизни этим детям. И я вот впервые испытала такой вот шок, когда мне это сказали, потому что понимание того, что происходит, оно пришло к нам последние, может, десятилетия. Многие считают, что рано, но вот незачем. Вот пока еще нет условий для того, чтобы этот ребенок родился. Поэтому я схожу, мне там сделают что-нибудь, особенно сейчас, когда очень популярен стал медикаментозный аборт. Выпью таблеточку, и все. И был ребенок, и нет ребенка. Проблема разрешилась. На самом деле, я могу сказать, что эти дети, которым мы не дали родиться, они присутствуют в нашей жизни, в структуре и в истории нашей семьи. И поэтому, когда после всего семью начинают трясти и лихорадить, когда дети, рожденные, начинают принимать наркотики или уходить в зависимости различные, это следствие того, что мы сотворили. Мы думаем, что все это рассосется, что это ушло и все. На самом деле, с точки зрения психологии, дети, все, кто были зачаты, какие были зачаты дети, которые жили, которым мы дали жизнь, они живут в другом мире, но они присутствуют и в нашей семье. Но мне очень хотелось бы сказать об ответственности мужчин, потому что у нас обычно говорят о женщине, о свободе женщины, хочу рожаю, хочу не рожаю, говорят о том, в каких ужасных условиях они живут, и что они просто должны подумать о себе, потому что нету никаких там материальных, там, каких-то бытовых условий, поэтому они идут на аборт. Вот мы сейчас в нашем центре «Колыбель», у нас такая есть мечта построить памятник нерожденному ребенку. Во многих городах есть такие памятники. Причем, когда мы смотрели возможные варианты этих памятников, там он композиционно так построен, что в покаянии, закрыв лицо руками, стоит женщина и рядом ребенок нерожденный. Но я сказала, что обязательно нужно поставить и отца, потому что считается, что ребенок это прежде всего проблема и вина, или вина нерожденный ребенок, да, вина женщины, а мужчина отряхнулся и пошел. Это не его проблема. На самом деле его сварливая жена, его, так сказать, депрессия, которая его просто не покидает, и многие другие проблемы, это следствие все того же. Поэтому нужно сказать, что просто так это все не проходит бесследно. С точки зрения того, почему люди все-таки дерзают совершить такое злодеяние, это действительно так, то есть в принципе это убийство. Понятно, что у нас была отнята вера. И поэтому ребенок рассматривается только с точки зрения какой-то физиологии. А раньше наши мудрые предки знали, что ребенок – это дар Божий. И не ты решаешь, родиться ему или не родиться. Большим проклятием было бесчадие, когда Господь не давал детей. И поэтому всегда, сколько Господь давал детей, столько и рожали. Причем, понимаете, есть ведь интересные очень свидетельства историков, которые приезжали в Россию и говорили, что женщины у них красивые, статные, а детей у них как песка морского или звезд на небе. И кажется, что они рожают каждый год и не по одному. И действительно, роды для женщины – это очень большое благо. И у нас была очень интересная такая пословица: «Господь дает роток, дает и кусок». И я знаю очень много случаев, когда, никаких предпосылок, нет условий для рождения ребенка. А родили ребенка, и все устроилось, и отношения поправились, и вдруг бац, и квартиру как-то получили, и работа есть. И Господь не оставляет людей, которые действительно рожают, ну, это не маргинально имеется в виду семьи, да, когда никакой ответственности, ничего, а когда по вере, по пониманию того, что тебе это дано свыше, и ты этого ребеночка должен родить, воспитать и, ну, Богу, так сказать, посвятить. Поэтому совсем иная как бы траектория. Почему это возникает, вот такое безответственное отношение к рождению детей? Потому что у нас раскручен гедонизм. И когда вот мы проводим консультации с теми, кто хочет совершить убийство собственного ребенка, мы, конечно, их не говорим так, все это в лоб, да, говорим вот аборт, то мало кто называет причины, что вот действительно нет никаких условий для рождения. И если более того, если предлагаем, вы, Лариса Михайловна, тоже знаете много таких случаев, когда предлагаешь помощь, они говорят, да нет, у нас вроде и это есть, и это есть. Я говорю, вы понимаете, что ребенку не нужны никакие супер-пупер там какие-то вещи. Ему нужно, чтобы у него была мама и папа, чтобы они любили друг друга. Вот. А все остальное очень простое. Чем проще, тем лучше. Вот. И марка коляски там и прочее, это не важно. Дошло до того, что в рекламе используют такие вещи, мне показывали рекламу детского кресла. Написано ГИБДД одного из городов. Не можешь купить кресло для ребенка, не заводи ребенка. Ну, как собачку, ну ты не заводи. Поэтому вот это вот состояние гедонизма, что значит, в чем он проявляется? Ну вот я не хочу, ребенок. Это животное начнет расти, я не смогу платье свои одевать, я не смогу там вести прежний образ жизни, я должна о нем заботиться, я должна изменить свою жизнь, это повлечет к тому, каким-то осложнениям в карьере, ну и другие различные доводы, которые говорят о том, что думают только о себе, о своем благополучии, а на самом деле они себя просто ввергают... Ну, такие адские вообще переживания, потому что особенно, может быть, в молодости, ну, там будет постабортный синдром, они там его переживут, выйдут, а потом это состояние и осознание того, что ты сотворил, все равно приходит, ну, особенно к женщинам, приходит это. Вот я могу сказать, что у нас в классе есть одна женщина, мы кончили уже давным-давно школу, более 40 лет, и она в свое время не только сама сделала аборт, но и поспособствовала тому, чтобы сделала аборт женщина молодая, которая должна была выходить замуж, она отбила. Вот. И у нее нет детей. И вот мы, когда встречаемся, мы сначала говорили о детях, сейчас говорим о внуках, о внучках. Какая тоска в ее глазах, потому что, ну, нет продолжения, нет смысла, а ведь это страшно очень. И вторая причина, которая, так сказать, толкает людей, следствием чего является вот убийство детей, это, конечно, инфантилизм, когда человек не понимает вообще, что происходит, когда он становится в позицию ребенка и говорит о том, что, ну, я не готов. Был даже такой интересный случай, когда женщина 8 лет лечилась от бесплодия, и потом, когда она забеременела, она пришла, мне врач рассказал, пришла и говорит, не вовремя. Она говорит, как же так? Вы столько денег потратили с мужем, вы лечились. Он говорит, вы знаете, вот у меня сейчас такой проект, и там столько будет денег. Вот я его закончу, и тогда уже я буду готова. Просто диву даешься, что в головах происходит. Поэтому, конечно, нужно понимать, что за все придется заплатить. И очень большую цену.
Знаете, нередко бывает такое. То есть очень много зависит от того. Иногда слышишь такие слова, беременность там нежеланна там, или еще что-то. Когда-то мы давным-давно обсуждали эту тему, что вообще, в принципе, по отношению к ребенку мы не можем подходить с позиции желанной, нежеланной, потому что ребенок уже появился. И практика психологов, которые занимаются с бесплодными парами, она говорит о том, что Очень часто такие ситуации бывают, когда женщина беременеет, потом, когда ребенок рождается, при том, что она позиционировала во время беременности, что это самая запланированная, самая желанная беременность после рождения ребенка, у нее нет таких просто очень таких хороших чувств к ребенку, потому что она хотела чего-то другого. Получается, может быть, иногда это связано с тем, что ребенок приравнивается к какой-то вещи. Вот, например, я хочу иметь норковую шубу.
Недорогого качества.
Да. Я хочу иметь машину. Я хочу иметь что-то. И вот я ребенка родила. Да, я хотела, чтобы он у меня он был и так далее. Но получается, он же меня не слушается. Я хотела, чтобы был музыкант. Он не музыкант. Он вообще на скрипке играть не хочет. Вот и поэтому этот вопрос тоже очень важный. Потому что ведь многие женщины, они... Ну да, статистика говорит о том, что 40% женщин заявляют о том, что они просто не хотят иметь ребенка. Сейчас или не сейчас, просто не хотят и все. Но бывает же и такое, когда, как вот вы сказали, что на самом деле говорят, не вовремя, а он у меня нежеланный. Да еще начитали статьи, что к нежеланным плохо относятся, хотя на самом деле Господь не зря дает женщине 9 месяцев беременности, чтобы она потихонечку в это состояние вошла, вникла как-то. И очень интересные наблюдения были. В 80-90-е годы в США в одной из клиник, которая занималась жертвами насилия в семье, в общем, там один специалист изучал вопрос, вот все дети, которые подверглись насилию в семье, он с родителями разговаривал на предмет того, что вот насколько желанный был ребенок или нежеланный. Вроде бы как бы из того лозунга, который обычно всегда пропагандируется, должно быть, что все должны быть там нежеланные. А на самом деле оказалось, он был шокирован этими результатами достоверными, такими статистически достоверными. Оказалось, 91% этих детей, родители сказали, что это были желанные, запланированные дети. Но вопрос всегда в том заключается, что а что же скрывается за тем, что желанные или нежеланные. Наверное, правильнее говорить о том, что насколько мы готовы или не готовы взять ответственность на себя за жизнь этого ребенка. Как раз об инфантилизме, потому что нам очень часто не хочется брать ответственность на себя, ну, какую-то такую серьезную там. Собачку можно завести, собачка, она слишком много внимания не просит, как ребенок, например, да?
Ну, я могу сказать, что все эти вопросы я, конечно, обсуждаю со своими студентами, потому что это будущие родители. И вот когда мы недавно тут обсуждали это, вот я им говорила о том, что мужчина – главный образ мужественности – это родоначальник. Что мужчина должен быть жадным для того, чтобы его род приумножился. И один мне молодой человек сказал, ну вот вы понимаете, некоторые женщины должны, им нужно, чтобы разрешили сделать аборт, нельзя этого запрещать, потому что, ну мало ли, вот у нее тяжелое материальное положение. Я ему сказала, он говорит, представляешь, вот родители, например, твои, потеряют работу, или, например, кризис какой-то, ну, решили, что дорого ты им обходишься, за учебу платить, одевать, кормить, давай-ка мы его порешим. Он так ошалел от такой аналогии, но по сути дела то же самое и получается. Вот. И мне кажется, что основное заключается как раз в том, что сейчас нету вот того духовно-нравственного воспитания, которое было. Потому что сейчас и на Западе, и в России тихонечко, так лукаво, внедряются различные программы сексуального растления, а не полового воспитания. Вот идет подмена понятий, опять же, точно так же, как с абортом. Что значит половое воспитание? Половое воспитание всегда было основой духовно-нравственного воспитания в России. Я мужчина, и значит, я родоначальник, я ответственен за то, чтобы дети рождались, для того, чтобы их обеспечить, для того, чтобы защитить свою семью и свою родину. Я мужчина, и значит, я должен быть творцом. То есть я творец. Я мужчина, и я должен быть мыслителем. Что значит мыслитель? Я понимаю, в чем промысел Божий о спасении своей семьи. Я капитан своего корабля, и я веду свою семью к спасению. И ну, там много различных образов мужественности. И половое воспитание, вот одна из функций, заключается в том, что значит мужественность и что значит женственность. Как строятся взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Не то, как одно к другому приспособить. Вот как раз то, что сейчас происходит, и когда начинают говорить и сводить все это к физиологии, вот где трагедия. Потому что на самом деле половая энергия, она носит творческий характер. Потому что если правильное половое воспитание, я должен науки изучать, я должен вообще руки развивать, чтобы быть мастеровым, я должен быть хозяйственным, я должен и так по списку, да, и девочка точно так же. Я ведь будущая мать, я себя должна поберечь, сохранить для мужа, я должна быть нежной, а не мужикоподобной, я должна быть милосердной. И это как раз позволяло строить правильное взаимоотношение между мужчиной и женщиной. И тогда сексуальная энергия, она блокировалась, переходила как бы вот в плоскость духа и нравственности. А если сейчас все это сводится к физиологии, и говорят, детям надо рассказать, как это и чего это устроено, а лучше показать, и техники всякие, а мало ли, как это выбрать мужчину, а вдруг не подойдут родители некоторые, мне говорят, до брака, конечно, надо пожить, почему? Я спрашиваю, ну как, Ирина Григорьевна, вы не понимаете? Я говорю, нет, не понимаю. Ну вдруг не подойдут? Я говорю, что должно подойти? Они на меня смотрят. Я говорю, нет, я не понимаю, что должно подойти. Понятно, что прежде всего мы должны узнать друг друга. Должны вот, подойти душа к душе, личность к личности. Они должны дружить, они должны узнавать. Никто никогда русская культура не была ханжеской. Так, в том плане, что ни-ни-ни вообще девочки с мальчиками не должны общаться. Наоборот, должно быть узнавание и ну, как бы проверка своей мужественности и своей женственности. Но она должна носить совершенно другую окраску. Вот. А когда это подменяют вот этим безобразием, то тогда, конечно, эта раскрученная физиология приводит к тому, что начинают подглядывать. А сейчас подглядывать есть куда. Интернет открыл, ты там подглядывать даже не надо, все увидишь. Дальше, если ты действительно сводишь отношения мальчика с девочкой вот на уровень телесности, да, похоти, пошлости, то это приводит к тому, что это блокирует и творческую, интеллектуальную энергию, и человек, ребенок перестает учиться и что-либо понимать, потому что это сильная очень сфера человеческой жизни, и до поры до времени этого джина нельзя впускать из бутылки. Но не просто говорить нельзя, а давать и направлять его в нужное направление. Поэтому я за то, чтобы мы с детьми, с подростками говорили о любви. Но это, по сути дела, должно сводиться к тому, как в современных условиях быть целомудренным. И что это большая мудрость, и большое мужество, и большое счастье. Потому что если ты разменяешь любовь, эту драгоценность, эту жемчужину, которая тебе дается Господом, то и променяешь это на стекляшки, на какие-то побрякушки, то возврата не будет. Любовь ты не встретишь, ты ее не увидишь. Пошлый человек утратил чистоту сердечную, он своего избранника просто не увидит. Ему Господь не даст такого. И поэтому сейчас действительно происходит то, что вот эти вот ранние связи, эксперименты, отношения, как они говорят, недозволенные, они приводят к тому, что, да, наступает
разочарование.
В душе у ребенка убивается сама святость, сам Бог. И поселяется мрак, хаос, тревога. И дети утрачивают способность любить, обрести эту любовь. Мне это приводит к очень большим трагедиям. Поэтому я считаю, что нужно вернуть ту систему образования, которая есть, и воспитание. Понятно, что если мы возьмем, откроем домострой и будем, так сказать, вот тупо его просто применять, невозможно. Но основа того, что нам дано Господом, то, как устроена женщина, то, как устроен мужчина, взаимоотношения, то, как должны строиться отношения между старшим и молодым поколением, между бабушками, дедушками, родителями, детьми. Вот эксперименты здесь, они приводят к тому, что мы утрачиваем вообще счастье. Наши семьи не состаиваются, наши дети растут в неполных семьях или они брошены. Поэтому мы прежде всего сейчас нашу работу направляем на просветительскую, профилактическую работу. Мы говорим и с учителями, и с преподавателями, с психологами о том, как нужно строить по-настоящему вот эту вот воспитательную работу в области полового воспитания, гендерных отношений, семейных отношений. У нас, да, само слово приобрело какое-то постыдное значение. Половое воспитание — сразу же совсем другая картинка. А пол – это же половина мужчины, половина женщины. Это то, что сказано Господом, да? Угу. Что двое становятся единой плотью. Угу. И вот отсюда и должно проистекать все, что мы даем нашим детям. И понятно, что образ мужчины и женщины, он, конечно, запечатлевается через отношения отца и матери. То, что в семье есть. И раньше не надо было никакого полового воспитания. Все запечатлевалось в семье. Но сейчас все это порушено. И поэтому нужно, чтобы все-таки школа, чтобы система образования там, школьного и, там, и внешкольного вот, помогала это все дело формировать. Но где, конечно, специалистов таких взять? Вот в чем вопрос.
Ну, может, кто-то из наших слушателей готов потрудиться на ниве просвещения.
Да. Мы, кстати, приглашаем, потому что у нас существует очень большая потребность в том, чтобы к нам присоединялись наши единомышленники, те, кто могут работать с молодежью, со школьниками. Мы всем, чем богаты, поделимся, мы поможем. Но нужно это поле битвы вообще, потому что нам нельзя детей отдавать в заклание. Иначе у них не будет будущего, не будет любви.
И завершая передачу, хотелось бы сказать, что вот в эти Михайловские дни, они проводятся в связи с тем, что 18 ноября 1920 года впервые Россия легализовала аборты. Какое-то время они были прекращены с 36 по 55 год, а в 55 году, 23 ноября, они вновь были разрешены, и до сих пор Россия лидирует среди всех стран мира по количеству абортов. Если соотносить число проживающих на территории России и количество абортов, мы стоим на первом месте. Поэтому вот в эти самые Михайловские дни мы приглашаем вас сегодня, 21 ноября, в Центр Царский, 18:00. Посмотрим с вами фильм, а потом его обсудим. И в пятницу, 24 ноября, состоится просмотр фильма в храме «Большой Златоуст». Там вы приходите, принимайте участие. И также, начиная с 18 по 25 ноября, во всех храмах города проходит акция, благодаря которой мы хотим собрать вещи, памперсы, детское питание, одежда для новорожденных, денежные средства, которые мы потом могли бы направить для того, чтобы помочь женщинам, которые попали в непростую ситуацию в связи с беременностью, но при этом выбрали жизнь. Спасибо вам за участие, Елена Германовна.
Слава Богу.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.
Thank you.